Молитва против смерти. Автомобильный крестный ход прошел по опасному участку трассы Хабаровск-Владивосток. Спасти и сохранить. Кабинеты предабортного консультирования должны появиться во всех женских консультациях города.
Вера против смерти. По одному из самых опасных участков трассы Хабаровск-Владивосток прошел крестный ход. Что говорит о молитве статистика врачей скорой помощи? Из храма Серафима Саровского выносят икону Богородицы Смоленскую. Она считается покровительницей путешественников. У этого образа необычная история. Он написан на пожертвование одного водителя.
Это как-то я пришел к батюшке и спросил: батюшка, что я могу сделать доброго такого Богу? Или как отблагодарить Богородицу за все добрые дела, которые совершает не только по отношению там, ко мне, к моей семье, а вообще к людям? Он говорит: а ты помолись, и тебе придет на сердце.
Чтобы написать образ Царицы Небесной, Андрей подсобрал денег, а еще снял с себя все украшения. Так золотые буквы на иконе – это бывшая цепь мужчины.
То есть как бы в благодарность Богородице за все те добрые дела, я даже снял свое обручальное кольцо и все свое золото, как говорится, пожертвовал в дар перед иконой Божьей Матери.
Это было в 2011-м. Тогда же к одному из священников обратились сотрудники ГИБДД. Попросили провести крестный ход по злополучному участку трассы Хабаровск-Владивосток. На небольшом отрезке, что соединяет краевой центр и город Вяземский, за год разбилось насмерть 11 человек. Горе родственников отец Георгий видел лично. Он отпевал некоторых погибших. Теперь батюшка каждый год просит Богородицу защитить автомобилистов от трагедий.
Отсвети твои иконы, Дмитрий, лучи света небесного искушающие.
Искушений перед этим крестным ходом было немало, и духовных, и материальных. Однако батюшка признается, каждый раз, когда возникали сомнения, они разрешались.
У нас был такой однажды момент в поселке Садовом. Подъезжая туда, я думаю, ну, наверное, много препятствий. Может быть, Господь не благословляет проведение этого крестного хода. Только первый шаг сделал в клуб в поселке, сразу передо мной предстала икона Смоленской Божьей Матери.
Крестный ход длился в течение 2 дней. Участники молились не только в дороге. Службы совершались в Бикине, Вяземском, поселках Переяславка, Хор, Дормидонтовка.
Путеводительница. Своей рукой она указывает на путь. Самый, наверное, великий труд, который у человека идти, это пройти путь к Богу.
Я думаю, наверное, человек верующий, когда обращается к Богу, он становится и аккуратнее на дороге, взаимовежлив к другим водителям. Ну, духовность насказывается.
Это уже третий автомобильный крестный ход. Польза от молитвы есть. Согласно статистике главного врача скорой помощи Вяземского района, число смертельных случаев на опасном участке трассы сократилось в 4 раза.
Спасти и сохранить. Кабинеты предабортного консультирования появятся во всех учреждениях здравоохранения Хабаровска. Об этом заявил главный педиатр края на открытии нового центра жизни.
Чтобы Пресвятая Богородица хранила это место, помогала вам и укрепляла во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В подарок врачам икона Богородицы «Умягчение злых сердец». Помощь Пречистой понадобилась в нелегком деле. Здесь, в 8-й поликлинике, развернута операция по спасению детей. В группу специального назначения вошли врачи, психолог, социальный работник, юрист, священник. Они трудятся в особом кабинете, двери которого открыты для тех, кто раздумывает, убить своего малыша или нет.
Есть люди, которые готовы помочь, что мир против тебя не повернется, не развернется. Жизнь будет продолжаться дальше, и, возможно, она будет намного лучше.
Они будут жить, а мы будем помогать.
По закону ребенок считается с момента рождения. Но на самом деле с момента зачатия. И спасибо, что есть люди, которые это понимают.
По мнению церкви, душа человеку дается с момента зачатия. Врачи установили, на 10-й день начинает биться сердце малыша. Дальше все интереснее. Современные ультразвуковые исследования показывают, ребенок в утробе женщины сосет палец, спит, просыпается, выражает эмоции. Разве на это способно простое скопление тканей? Свои аргументы приводит и состоявшаяся мама.
Квартирный вопрос – это не проблема, то есть денежный тоже. То есть ребенок – это счастье, духовное и вообще.
А мамино вдохновение? Детей должно быть много, потому что у женщины все время много желаний, много мыслей в голове. И все это она воплощает в своих детях.
У меня один, к сожалению. Очень бы хотелось еще.
Проект предабортного консультирования совместный. Хабаровская епархия, Министерство здравоохранения края, а также одной из общественных организаций. Между тем, за 9 месяцев работы спасателям удалось вырвать у смерти 44 из 80 малышей. Этот кабинет уже четвертый по счету. В нем будут помогать мамам из железнодорожного округа, сельского района и врачам со всего города. Поликлиника станет методическим центром. В нем смогут получить консультации гинекологи, психологи, социальные работники. Еще одно новшество. В учреждении будет установлен экран. Ожидая приема, хабаровчанки смогут увидеть ролики о счастье материнства. Что же касается оппонентов, то им парировал еще Рональд Рейган, сказав: «Я заметил, что все сторонники абортов – это люди, которые уже успели родиться».
Мы готовились с Еленой Николаевной. Вдруг мне поступает звонок о том, что родился еще один ребенок, весом 3900. Спасибо.
Время меняться. У православных начался пост. Он продлится 40 дней и закончится 7 января в праздник Рождества Христова. Во время подготовки к торжеству верующие будут отказываться от мясной и молочной пищи. Но главное, они будут стараться побороть свои страсти, чтобы стать ближе к Богу.
Тема нашей беседы – что такое прощение, о чем говорится в притче из Евангелия. Был некоторый государь, правитель, да? Вот. У него были его рабы, подчиненные, подданные. И один из них должен был ему сколько? 10 тысяч талантов. И решил господин тот посчитаться со своими рабами, со своими рабочими. Он их призывает и говорит: отдавай мне свой долг. Что отвечает ему раб? У меня нет денег, я не могу тебе дать долг. На что государь, он садит в темницу, он приказал, дает приказ посадить в темницу жену его, детей его. И на это происходит что? Раб падает на колени и просит помиловать. Что происходит потом? Государь что делает? Государь, умилосердившись, прощает ему долг и отпускает его. После чего этот человек выходит, встречает своего товарища, который должен был ему сколько? 100 динариев, то есть очень-очень мало. И, схватив его, начал душить, говоря: отдавай мне мой долг. И товарищ что делает? То же самое. Падает на колени и просит его немножко подождать. Но этот человек не хочет этого. Он идет и садит его в темницу, в тюрьму. До тех пор, пока не отдаст долга. Друзья этого человека, увидев все это, пошли к государю и говорят, и рассказали ему о всей этой ситуации. Что делает государь? Он призывает этого первого человека и говорит: я просил тебе все, неужели и ты не мог поступить так же? Он отдает его истязателям до тех пор, пока не отдаст всего долга правителю. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Пожалуйста, а когда должник, когда царь сказал ему: я тебе прощаю все, какое было чувство на душе этого человека?
Облегчение.
Почему вот этот человек, которому было прощено такая огромная сумма денег, почему он поступил так? Жадность.
Сребролюбие. Его не смог осознать, какую честь, ну, и что для него сделали.
А почему государь, по его мнению, необходимо было, помните, когда он в конце, когда его призвал, когда пришли товарищи и сказали: вот этот человек, которому ты просил очень много денег, он не может простить нашего друга. Почему государь сказал такие слова? Надлежало и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя.
Я понял, что государь хотел, чтобы тот же человек просил ему так же, как он ему.
Как нам Господь прощает то, что наши грехи, то ему должны прощать тех, кто...
Там сказано о должниках.
Наши должники.
А кто? Наши должники? Ну хорошо, если человек меня обидел, он является моим должником?
Да.
Должник же это, наверное, кто должен иметь чего-то материального. О чем говорится в молитве «Отче наш»?
Это метафора. Должник.
Метафора. Да. Абсолютно правильно. Да, потому что в другом месте Евангелия сказано в переводе на русский язык: «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем согрешившим против нас». Правильно, абсолютно. Почему мы связываем эту притчу с молитвой «Отче наш»? Потому что под образом Господина мы подразумеваем Бога.
То есть Господь простил, люди должны также прощать и
любить. Простите меня. Простите.
Горе ты мое, горе ты мое.
Что нам мешает прощать? Гордыня мешает прощать. Самолюбие.
Страх, что тебя еще больше обидит этот человек.
В отношении себя очень легко простить, если обидит твоего дорогого человека, то это сложнее гораздо.
Вот, в принципе, что и было в притче, да? То есть товарищи, видев это, пошли к правителю. А что нам может помочь простить?
Просто вот взять и отпустить от себя, чтобы тебе легче стало этому человеку.
Есть такое красивое слово, называется великодушие.
Когда тебе дают прощение, это значит, что на тебя не обижаются.
Значит, вы не обижаетесь?
Ты же все исправил.
Это все, надо просто исправить.
Ну, что-то около того.
Тогда я пошел. До свидания.
Подожди. Может, ты пирога хочешь?
Ой, да, очень хочу.
Были ли в вашей жизни такие случаи, когда вас прощали? Первое, да? А второе, почему это делать?
У меня был такой случай. Ко мне друг подошел и попросил прощения, при том, что я его оскорбил, обидел как-то. И ты смотришь на это и сам осознаешь, как он тебя любит, и ты начинаешь у него прощения просить. И такая, не знаю, взаимная такая любовь получается.
Есть те ребята, которые ходят в храм, и у которых есть опыт примирения с Богом, таинство исповеди.
И ты вот идешь, как будто мешок нагруженный камнями, ты идешь тяжело, нехотя, ты мнешься, там, порой даже что-то не хочешь читать. Но когда ты уже батюшке действительно понял, что вспоминаешь слова тут же, ты говоришь не батюшке, а Богу. И ты вот когда батюшка уже читает над тобой разрешительную молитву, ты не знаю, как это объяснить, как будто чувствуешь, вот, говорят люди, дух спустили, но вот это вот как будто из тебя все выходит плохое, как будто так... Ну, так, и вышло наверх. Тебе прям легко-легко. Ты идешь и ни о чем уже думать больше не хочешь.
Я могу поделиться собственным опытом, когда я, будучи 19-летним юношей, 19 лет, первый раз исповедовался. Я это запомню навсегда. Начну с того, что я ходил в храм полгода, просто стоял на службе. Даже не знал, что нужно исповедоваться. А потом спросил, что это за очередь людей, которые стоят в храме, куда они все идут. А мне сказали, это исповедь. А что за исповедь? Пришел домой, открываю интернет, набираю исповедь, читаю. Что такое исповедь? Ну, прочитал, понятно. А ниже прилагался список грехов. Я смотрю, какие там есть грехи. Вот. Выписываю их на бумажечку. Вот. И, конечно, очень сильно волновался. И когда пришел на свою первую жизнь исповедь, я подошел, постоял в очереди, подошел к священнику. И что меня поразило, вот я с таким трепетом говорил вслух свои прегрешения, священник молчал, он ничего не говорил. Он лишь молчал и только так кивал головой. То есть мне было очень стыдно, а он кивал головой просто. И в конце сказал всего лишь одну фразу. «Ты первый раз?» Я говорю, «Да». Ну и вторую фразу он говорит. «Вот ты понимаешь, что так больше делать нельзя?» Я говорю, «Да». «Хорошо». И прочитал надо мной молитву разрешительную. Я был поражен. То есть ни одного слова осуждения, ни слова упрека. То есть просто он очень сильно мне помог. Во сколько вы оцениваете в денежном эквиваленте свои грехи, которые вы исповедовали пред Богом. Сколько тысяч талантов? А может быть, динариев? Был интересный вопрос у Сергея. Даже не вопрос, а просто мнение, да? Что не за все можно прощать.
Я очень знаю человека одного. Получается, у него мать сбила машину, и он поехал дальше. А если бы он остановился и помог, мать можно было бы спасти этого человека. Почему его должны прощать? За что?
Потому что наехал человек, да? Его машина слепила, он сбил женщину, да? Вот в данной ситуации человек испугался.
Даже волосок не упрется с нашей головы, если Бог этого не захочет.
В войне чеченской людям забивали гвозди в голову за то, что они не отступали от Христа. Мучили людей, когда они говорят, откажись от Христа, люди не отказывались. Они что, такие страшные вещи с ними делали?
Евгений Родионов, просто, возможно, две стороны их видали. То, что он умер и стал мучеником, об этом все узнали. Но через что ему пришлось прийти? Да, понятно, путь Христов не всегда легкий. Но честно, вот я представлю, если я мама этого сына, честно, я бы просто, там был, серьезно, там воронка бы, наверное, струнула. Представьте, сына взяли, убили.
Что интересно, мама Евгения Родионова простила этих людей.
Она простила.
Она нашла в себе силы, потому что она христианка. Отвечая на вопрос Сергея, как можно простить такого человека, если говорить за себя, я, как человек, не смогу простить такого человека. Но, я как христианин не имею права не простить этого человека. Я верю в это, и я это уже знаю опытно, что действительно без воли Бога даже волос не упадет с головы человека. И с одной стороны, казалось бы, даже исходя из этого, очень легко списать все, значит, так нужно было. Но если мы посмотрим, как говорит Маргарита, всю картину, то мы увидим, как пример, взять, допустим, мученика Евгения Родионова. Его мучили? Да. Ему предлагали отказаться от креста, снять с себя крестик. Ему угрожали, что ему отрежут голову. Вот человеку за одно слово, отрекаешься от Христа? Да, отрекаюсь. Все, ты жив. Не отрекаешься, мы тебе отрубим голову. Одно слово – цена жизни. Вот человек неверующий, просто который неверующий, ему очень сложно будет сказать, вообще представить себя на этом месте. И это просто невозможно. И вообще без веры вся эта ситуация, она просто, очень страшная. Но для верующего человека, который знает вообще историю церкви за 2000 лет, знает историю 20 века, когда в 20 веке за веру во Христа было убито 500 тысяч человек. Около 200 тысяч духовенства, священников было убито, которых убивали, которых вешали на царских вратах, которых распинали на кресте, которых убивали, которым в рот заливали горячий свинец, которых закапывали живыми в землю, которых топили под лед на Амуре у нас здесь, священников, в полном облачении. И выводили из храма и топили в полном облачении под лед.
Не факт, что они бы их простили, если бы не спросили.
И тот священник, которого топили, он благословлял тех, кто его топил. Это когда священника выводили на Амуре, и когда его сверху поливали водой в январе, до тех пор, пока он не превращался в лед, он благословлял и молился за этих людей.
Тихо, тихо, тихо! Тихо, бабы, тихо!
Как тихо? Мы же
тихо! Зря вы это все вздумали.
А как же зря-то?
По что ты тут с вилами прибежала? Где тут коровы бешеные? А?
Да спасай, батюшка!
Филадей, что с колом? Положи кол-то. Положи, кому сказано. Седаю уже, все с колями бегаешь. Да за награду я, дед. За наградой. За Анной моей поглядеть!
Поглядим! Не волнуйся! Аннушка, так за кого молиться-то? За кого?
За меня молись! За меня!
Вот человек, если не верующий, он никогда не сможет простить своих обидчиков. А верующий сможет. Но и самый главный момент – Бог никогда не дает таких испытаний, которые человек не сможет перенести. Если он Евгению Родионову дал такие испытания, он знал, что он себя не снимет крест. И он не снял. Ему отрубили голову, отрезали голову. И сейчас он у Бога. Он святой и молится за тех, кто скорбит, кто печалится о нем.
Замени конкретный кусочек, конкретную ситуацию. Мы же не знаем, что будет дальше с этим человеком.
Был такой великий святой, один из самых великих святых. Его зовут Антоний Великий. Он был монахом, один из самых первых монахов. И вот однажды он, молясь в своей келье, он сказал, он просто задал Богу такой вопрос. «Господи, почему некоторые люди живут богато и счастливо, а другие люди умирают в нищете? Почему у одних людей все есть, а у других нет ничего? Почему одни люди живут хорошо, а у других их убивают членов их семей?» И Бог на это ответил: «Антоний, ты человек, а я Бог. Без воли моей ничего не происходит на этой земле». Но очень важно понимать, конечно же, то есть можно такой вопрос задать, что это за Бог такой, который, с одной стороны, говорят, что все любят, а с другой стороны, вот, значит, его такая воля была, что эту женщину убили беременную. Но, опять же, тут нужно рассудить здраво. Есть воля Божия, она всегда есть. И есть очень важная часть воли Божией, которая называется попущение Бога. Вот Бог эту ситуацию попустил. 6 лет назад, до того, как прийти в храм, если бы у меня была такая ситуация, я бы не простил. Я могу сказать, что если и сейчас, не дай Бог, передо мной будет такой выбор, я не знаю, как я поступлю. И дай Бог, чтобы Господь избавил нас от этих искушений. Я могу сказать, что я сам пришел в храм из-за страданий своего отца. Я бы не пришел в храм, если бы мой отец не пострадал. Когда с ним случился несчастный случай, моя мама попросила ходить в храм ставить свечки. Я стал ходить в храм ставить свечки. Я, когда пришел в храм, вот первое чудо, которое совершилось, то, что мой папа стал выздоравливать. Казалось бы, когда это все случилось, я задавал вопрос: «Господи, за что?» А сейчас я понимаю, когда все это завершилось, Господи, это было для этого сделано.
Святой Иоанн Кронштадтский говорил: «Ближний – это равноправное мне существо. Тот же человек, что и я, тот же образ Божий. И как он тоже, что и я, то и любить его надо, как я сам себя люблю. Ибо возлюби ближнего своего, как самого себя, говорит Господь. Надо наблюдать его, как свою плоть и кровь, обращаться с любовью кротко, ласково, прощая погрешности его, как себе охотно прощаю, как сам жажду от других прощений или снисхождения к моим немощам, чтобы не замечали их, как будто не было их, или заметили, но ласково, кротко, любезно и доброжелательно».
Давайте сейчас каждый из нас подумает и подумает хорошо. Если кто-то из наших знакомых, из наших ближних, на кого мы имеем какую-то обиду, и если такие люди есть, то в ближайшее время, неделю, постараемся за неделю найти в себе силы этого человека простить.